дорогие коллеги, ну, прежде всего я хочу пожелать удачи, успеха, ведущих мастерских и круглых столов для того, чтобы вам удалось как-то реализовать ваши какие-то намерения, исследовать какие-то интересные факты, получить интересный материал, получить удовольствие. Удачи вам, ребята, на сегодняшний день. А моя лекция, она будет, ну, наверное, я не знаю, там обозначена немножко какая-то другая тема, но так или иначе она будет про сообщество и про наше профессиональное поле. Эта лекция действительно во многом как-то предваряет нашу вертикаль, которую мы будем проводить. Вот сейчас я уточнила у Дмитрия Гладкова в зеркальном зале, в том здании, где бассейн на втором этаже. То есть это то место, где я лично никогда еще пока не была. И я, ну, в общем, это зеркальный зал в том месте, где бассейн. То есть второй этаж, там, говорят, какие-то бахилы надо одевать на себя. В общем, новое место, просто не забудьте, потому что у нас есть зеркальный зал там, где столовая, и по случайности люди могут пойти туда. А идти надо туда, где бассейн, и подниматься на второй этаж. Ну, собственно говоря, тогда я уже приступаю к лекции. Вот сейчас у нас 11.11, по-моему, то, что написано на моих инструментах, с которыми я все еще не так уверенно обращаюсь. Я хотела узнать, сколько у меня времени на лекцию. Ну, я постараюсь уложиться. Хорошо, ну, чтобы нам как-то не сбивать программу. Ну, прежде чем говорить про профессиональное поле гештальт-терапии, про поле нашей профессии, мне бы хотелось поделиться некоторыми размышлениями, которые, наверное, ну так предваряют вот этот рассказ про профессиональное поле, и несколько слов сказать про то, чем мы вообще, в принципе, занимаемся. И я думаю, что я не буду говорить вам вообще ничего нового. Скорее всего, вот те вещи, о которых я сейчас буду говорить, это вещи, витающие в воздухе. И если бы это было не так, если бы эти мысли не приходили в голову разным людям, и они бы их уже много раз в разных командах не обсуждали, наверное, бы мой текст вообще бы не имел никакого смысла, потому что он имеет такую специальную задачу, скорее сфокусировать ваше внимание на тех процессах, которые, в общем, для всех нас являются уже давным-давно очевидными. Ну, пункт первый. Мы живем в очень сложном, технически сложном и очень быстром мире, где пространство психотерапии осталось одним из немногих пространств, где еще возможно человеческое измерение переживания. Вот я хотела сказать еще следующую вещь, что мой текст, он был издан в сборнике гештальт-терапии, который сейчас вот распространяется. И поэтому, как на хороших западных конференциях, можно сказать, что вы имеете раздаточный материал. Может быть, это поможет дискуссионным группам после лекции как-то сфокусироваться на тех вопросах, которые вам будут интересны, которые лично вас затронут, ну, опираясь уже на какой-то текст. Конечно, я не скажу весь этот текст полностью, я не буду читать по бумажке, но просто какие-то основные вещи, которые мне хотелось сказать вам сегодня, вот они там изложены. Так вот, вот наш быстрый, безумный, технически сложный мир, в котором, в общем, нет места и времени для человека. Вот Мирабо Мардашвили, ссылаясь на известную книгу Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», читал целый цикл лекций, где он сказал, что человек, что жизнь – это усилие во времени. И поскольку времени у нас все меньше, то и человека все меньше. времени нет, поэтому у нас человека все меньше. И в этом плане, когда меня начинают спрашивать о том, зачем нужна вообще сейчас психотерапия, про разные направления и так далее, я говорю про то, что, может быть, направления сейчас не так уж важны, важнее люди. А вот важно, что психотерапия действительно осталась одним из немногих пространств, где возможно еще взять достаточное время в безопасном пространстве для того, чтобы восстановить способность человека вот действительно к переживаниям. Что такое, собственно, переживание? Оно точно отличается от эмоций, от аффектов, от чувственного отреагирования, вне зависимости от того, что в гештальт-терапии так много, вроде бы, внимания уделяется чувствам. Переживание – это усилие. Переживание – это работа. Переживание – это деятельность, которая создает человеческое в человеке. Переживание – это какая-то интегральная характеристика сознания, как писал Выгодский, и это событие бытия, по словам Федора Василюка. То есть это то, что мы делаем усилия, работу этого переживания, собираем в себе человеческое, человека. А, в общем, эмоции и аффекты, они как пробки на дорогах. Это скопление дурной энергии в тех местах, где чувствительность утрачена. И с этой точки зрения мне хотелось бы сказать, что задачей гештальт-терапии является не внимание к чувствам. Чувства, в общем, особенного значения не имеют. Это как, ключи к дверям. Важно, что за дверью. Чувства обозначают, что мы почему-то не можем туда попасть и стоим с этими ключами перед дверью. И, собственно, в самом ключе нет никакого особенного смысла. Важно восстановить чувствительность. Чувствительность как способность к деятельности, переживания и интересе найти хорошую форму в непростой, сложной, неопределенной ситуации, где хорошее решение, в общем, непонятно, неизвестно. И в этом плане нет ничего общего у переживаний и эмоций. И аффекты, которые все перекрывают и создают вот эти пробки на дорогах, и перебирание ключей перед дверями, они формируют туннельное сознание и отделяют фигуру от контекста. То есть, когда мы охвачены какими-то эмоциями, аффектами, то мы перестаем быть чувствительными к контексту, к фону. И в то же время, именно внимание к фону, оно организует глубину восприятия и впечатленность ситуации, и ощущение собственного присутствия в этом мире. Но все это требует времени, вот эта деятельность переживания, она требует времени, которого в обычной жизни активно живущего человека просто-напросто нет. Ведь нужно пространство и время для восстановления простых человеческих способностей. Видеть, слышать, заметить какие-то звуки, замечать вообще, как распускаются почки, как поют птицы. Заметить, что рядом есть другой человек, и у него меняется выражение глаз. В обычной жизни все меньше и меньше на это времени. И это очень грустно. И психотерапия, она ничему не учит и никого не лечит. Я имею в виду культурную форму нашей практики, не медицинскую психотерапию. Просто это создание пространства для человека в мире, в котором стало жить практически невозможно. И вообще-то в жизни, в поле сознания людей, в мире в целом существует уже в ткани ситуации, которая может быть воспринята, огромное количество хороших форм, которые уже были восприняты и воплощены какими-то реальными людьми в разные времена. Собственно, это и есть понимание. И не так важно, кто заметил это первым и кто что первым сказал. Важно не так создание каких-то новых форм, вот это погоня за новым, 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 как открытие того, обнаружение того, что уже содержится как в ткани ситуации. И открытие того, что кто-то еще заметил жизнь в ее вот какой-то такой выразительности и пронзительной простоте, которая включает то, что мы называем awareness, то, что позволяет очнуться и что-то заметить, и если ты видишь, что кто-то рядом тоже к этому чувствителен, возникает ощущение понимания, ты не один, и это важно. Психотерапия – это пространство контролируемой близости. В эпоху большой нелюбви которой мы все живем, я вот эту цитату очень люблю пользоваться, эпоха большой нелюбви. Это пространство становится очень важной площадкой, в которой мы пытаемся иногда провести какие-то сложнейшие эксперименты, пытаться как-то по-человечески с собой обращаться, делать какие-то шаги к другому человеку и переживать вот эту близость, в которой мы все отчаянно нуждаемся, и от отсутствия которой испытываем отчаяние. И возвращение чувствительности. Чувствительность как способность впечатляться выразительностью хороших форм, как-то их распознавать в каких-то сложных ситуациях. И принятие риска стать проводником вот того, чтобы эти хорошие формы стали доступны кому-то еще, и ощущение понимания в глазах других людей, диалоги и взаимодействия с другими людьми. Собственно, моя чувствительность без диалога – это просто моя чувствительность. Это какая-то феноменология моего внутреннего мира. В конечном счете она близка к эффективности. Если я чувствительна без диалога, то мой мир наполняется какими-то, может быть, очень важными переживаниями, но без обмена с другими людьми я не могу прикоснуться к реальности. Реальность рождается только во взаимодействии, в отношениях с другими людьми, в диалоге с ними. И, собственно, от силы впечатленности, вот открытием, обнаружением себя в этом мире, когда удается очнуться, обнаружить себя, как-то впечатлиться этим, от энергии этой впечатленности, собственно, и зависит количество энергии возможных изменений. Или энергии усилий удержаться от дурацких и ненужных изменений. Собственно, когда спрашивают, когда и за счет чего наступают изменения, я всегда говорю про то, что они зависят только от силы впечатленности, того, что удается очнуться и обнаружить себя. И если человек как-то не может обнаружить себя, боится очнуться, обнаружить себя, то как-то и изменения практически и не наступают. Изменения – это не всегда изменения в сторону вот от точки А в точку Б. Иногда изменения – это усилия сохранить свою позицию или вернуться в какую-то точку, которая оказывается почему-то очень ценной и важной, из которой зачем-то ушел, в погоне за какими-то ненужными впечатлениями, реакциями, в толпе и так далее. Ну и очнуться и набраться мужества, жить, действовать в согласии с собой, учитывать других людей, все это тоже требует времени. И есть временные законы переживания. Жить медленно, чувствовать фальшь, поправляться, искать хорошую форму где-то конкретного человека практически никому нет дела. Это большая работа, которой мы все занимаемся. И поверьте мне, это гораздо больше, чем политика может изменить мир. Но это очень медленный процесс. Немножко расскажу про свои соображения об обществе. Сейчас общество переживает кризис доверия. Происходит разрушение социальных и гендерных программ. Кризис программы семьи, о чем только что говорилось. Кризис государственности. Кризис ценностей. Происходит то, что описывается как экзистенциальный вакуум. И сейчас очень сильно видна агрессия сыновей к отцам, которые как бы вложили в жизнь во что-то не то. И ответная агрессия отцов, их бессилие, депрессия, разделенность перед детьми, которым не удалось передать свои ценности. Происходит нарушение связанности поколений и формируется чистый функционал без корней, что переживается как нарциссизм и зависимость. То есть это как бы, я когда-то привожу такую метафору, что как космонавт, который болтается очень долгое время по орбите вокруг Земли, без права на посадку, большая птица, крылья очень сильные, летит высоко, а Земли нет. И в этом отношении в нашей стране многократно развивалась связь поколений. Сначала революция, потом политические репрессии, война, которая унесла множество мужчин, и снова репрессии. Поколение и поколение детей, в частности мальчиков, воспитанных женщинами. Потом разрушение нашего Советского Союза. Опять разрыв передачи ценностей. Теперь оголтелый национализм. Ну, смотрите, читайте, все видите, все знаете. И психотерапия, она отличается от социологии и всех других наук о человеке тем, что мы работаем не с людьми, а с конкретным человеком. Психотерапия ставит во главу угла ценность конкретной человеческой жизни. Адаптироваться к этому миру уже практически невозможно. Он меняется на глазах так быстро, что адаптироваться к нему уже смысла нету. Эта ценность психоанализа, она уходит. То есть приходится адаптироваться к себе. Прежде всего, слышать и видеть себя и другого рядом здесь, сейчас, когда возможен диалог. И невозможно развитие общества без человека, без конкретного человека. Мы очень много слышим, видим, читаем в разных СМИ про то, что вот там надо как-то общество развивать. А начинать надо с человека, с конкретного человека. Мы занимаемся человеком, а не людьми. И при этом важно уважение к личной свободе каждого человека. А психотерапевт – это тот, кто присутствует при встрече человека с самим собой. И тот, кто является свидетелем этой встречи. И очень часто является нежелательным свидетелем этой встречи. Иногда это описывают как негативный перенос. Ну, можно описывать так, а можно и не описывать. Вот. Просто психотерапевт – это другой человек. И клиенту при другом человеке сложнее обмануть себя. И если мы говорим что-то другому человеку, то начинаем лучше себя слышать. А если еще и другому человеку удается услышать, то совсем хорошо. И вот если вернуться к обществу, к сообществу, то психотерапия, в особенности групповая психотерапия, это лаборатория общества без криков и трибун. В группе среднего размера прекрасно видны все социальные тенденции. Мы сами создаем общество, в котором мы живем. Но как же мы это делаем? Можно попытаться разобраться, и в группе это возможно. Это очень интересный опыт, потому что профессиональное сообщество – это большая динамическая группа. Это для меня очень важный тезис. Сказать о сообществе, относиться к сообществу, как-то переживать различные события сообщества, видеть какие-то феномены сообщества – как феноменологию большой динамической группы, огромной динамической группы. И, кроме того, профессиональное сообщество – это не структура, это процесс своего собственного формирования. И члены этого сообщества, они объединены в различные профессиональные группы. И эти профессиональные группы, они, с одной стороны, отражают в групповой динамике социальные феномены поля и тенденции всего сообщества и общества в целом. А с другой стороны, они обладают ресурсом коллегиального обсуждения этих социальных феноменов. То есть я много раз в различных психологических аудиториях, психологических и непсихологических, но чаще сейчас уже психологических, проводила вот эту игру, которую придумал Данила Глумов под названием «Королевство». И каждый раз, в особенности психологи, говорили, ну что вы, мы создадим прекрасный мир. И в этом прекрасном мире можно будет жить. Мы не будем создавать то общество, в котором мы живем. Мы создадим что-нибудь другое. Такое прекрасное, замечательное. Ведь это же мы такие продвинутые, такие осознанные. Мы это сделаем. И каждый раз создавали своими руками тот самый мир, в котором мы живем. Вот тот самый мир, в котором мы живем, со всеми тенденциями общества, в котором мы живем, мы вот так же и создавали. Вот до последнего момента что-то такое пытались создать прекрасное, потом что-то ломалось, и какая-то происходила вот штука, которая меняла всю ситуацию в целом и превращалась в прекрасный мир именно в то общество, в котором мы живем. Я хочу провести вот действительно очень большую параллель. Общество в целом, профессиональное сообщество наших коллег, психотерапевтов. И отдельные группы небольшого размера. Все они отражают одни и те же тенденции, потому что если мы работаем в перспективе поля, то в снятом виде там будут отображены все социальные тенденции того мира, того времени, в котором мы живем сейчас. Но в отличие от толпы, которая очень часто представляет собой такую пограничную ситуацию борьбы за то, кто прав, кто виноват, надо найти этого виноватого, наказать, найти какого-то хорошего, наказать плохого. У нас в группах есть вот этот огромный ресурс, ресурс коллегиального обсуждения. То есть наглядно это видно в королевстве. с одной стороны, социальная динамика, и одновременно отчетливо стоит проблема индивидуального выбора. Наглядно видно, как мы своими индивидуальными усилиями создаем общую реальность, в которой живем. То есть это теория поля действия. И с этой точки зрения профессиональное пространство группы – это феномен культуры. Мне кажется, что одно из важнейших положений – это то, что психотерапия отделена от политики, от государства. И профессиональные идеи объединяют нас больше, чем разделяют нас политические, не дай бог, национальные разногласия. И если говорить о профессиональном сообществе, о его истории, о которой вчера говорил Данила, я хочу продолжить эту мысль, то мы все вместе создавали и продолжаем создавать это сообщество, вне зависимости от своих культурных, национальных, социальных различий. Мы вместе создаем вот это профессиональное сообщество, в котором живем и работаем. И если как-то, убрать вот эту профессиональную идею и включаться в какие-то политические процессы, которыми сейчас наполнены средства СМИ, и начать клясть СМУ, чтобы сбросить избыток эффекта, важно не уйти при этом в эффект, потому что иначе некому будет зажигать свечи. Мне очень важно, что профессиональное сообщество состоит из множества людей, профессионалов, которые объединены в самые разнообразные группы. Это группы обучающие, терапевтические, супервизионные, интервизионные. Это пространство конференций, различных семинаров, интенсивов и так далее. И очень важно, что при этом люди в группах распознают друг друга и могут друг на друга отвлекаться. Каждый практикующий терапевт, у которого есть более-менее стабильная практика, связан с каким-то количеством клиентов, с 5, 10, 15 клиентами, с несколькими десятками коллег, безусловно, с которыми делает какие-то общие проекты, объединяет какие-то творческие профессиональные коалиции. И все эти люди также связаны между собой и с другими людьми тоже, которые вокруг нас существуют. То есть образуется огромное пространство человеческого разговора в сообществе, где люди распознают друг друга, где возможно замечать свои границы, учитывать границы другого человека. И это возможно только в замедленном темпе, в небольших группах, поскольку при высоких скоростях человек либо присоединяется к потоку, либо поддерживает активное расщепление. И любая ситуация политической борьбы – это пограничная ситуация. И чтобы остаться человеком и сохранить достоинство, необходимо усилие. Усилие – это работа переживания, то есть, собственно, переживание как работа. И усилие для меня – это очень близкие термины. То есть необходимо усилие подняться над соблазнами пограничной ситуации, над соблазнами быстрого и мощного отреагирования с чувством высокой компетентности и минимальной ответственности. Говорят, как в этой ситуации вообще, как почувствовать себя максимально компетентным и значимым? Это ходить строем. Потому что при этом ходишь в ногу, очень красиво, принадлежность общей идеи, личная включенность и ответственность при этом минимальная. А ощущение того, что делается великое дело, колоссальное. Вот мы не ходим строем, а работаем с каждым конкретным человеком в его индивидуальном проекте. И это, правда, больше меняет мир, чем политика, но очень медленный процесс. Потому что человек – это пауза между стимулом и реакцией, качество проживания этой паузы. Это для меня очень интересное старое определение человека, которое принадлежит Роу Мэю. Человек – это пауза между стимулом и реакцией. И качество проживания этой паузы. Собственно, это и есть предмет нашей работы. Как конкретно человек проживает свою жизнь, как он заполняет пространство, какими способами паузы между стимулом и реакцией. И поэтому для того, чтобы как-то это могло быть качественно наполнено, важно разговаривать с теми, кто рядом, оставаясь в диалоге. И важно поддерживать отклики. Ресурсы нашей профессии очень велики. Однако, если человек совершенно ничего не понимает из того, что в обществе происходит, и не умеет работать с группами, то вот эти ресурсы он не сможет в достаточном мере использовать. Я бы хотела добавить несколько слов о практике. Для того, чтобы сформировать частную практику, терапевту надо пройти обязательно кризис сепарации от родительских фигур. И это такой вот интересный парадокс терапии. Это же совершенно не значит, что наши ученики нас забыли, не вспоминают, не хотят с нами сотрудничать. Это означает, что коллегиальные отношения для терапевта становятся важнее приоритета отношений власти в сообществе. Это очень важная дилемма, в которой мы все живем. Коллегиальность – власть. Если человек в большей степени признает приоритет власти, ему вряд ли удастся построить свою практику. Если, ну, в кавычках говоря, работать на дядю, очень трудно сформировать частную практику. Так получается. Вот. Если все время в фигуре какого-то великого отца искать хорошую власть, тоже, ну, будучи хорошим мальчиком, девочкой, тоже вряд ли удастся сформировать свою практику, не принимая за себя личной ответственности, если все время искать хороших и полезных интроектов. Вот. Общество вообще-то тоже начинает процветать только в эпоху поддержки мелкого и среднего предпринимательства. И здесь тоже есть свои параллели. И в нашей стране, когда уничтожается практически возможность мелкого и среднего бизнеса, люди начинают как-то чувствовать себя очень непонятно, неуютно, растерянно, непонятно вообще, что кому принадлежит и во имя чего стоит работать. И в этом плане, ну, какое-то принятие личной ответственности за небольшой кусок работы с каким-то количеством своих клиентов и групп – это огромный ресурс нашего сообщества, а не принятие больших интроектов. Но невозможно вырасти рядом с великим отцом, вот я уже сказала, невозможно построить свою практику, и невозможно вырасти рядом с великой матерью, потому что тогда в сообществе формируются фрейлины и сыновья пожили. Ну, в противовес отсутствующей, игнорирующей, а часто игнорируемой отцовской фигуре. Коллегиальные отношения в сообществе возможны только при ценности горизонтальных отношений, про которые очень много, к счастью, говорится на этой конференции, при здоровой конкуренции. Ну, я говорю, это нормальная оговорка, потому что здоровая конкуренция – это огромный ресурс нашего сообщества. Огромный ресурс, потому что она выстраивает то, что относится к естественной иерархии. То, что не построено на отношениях власти, а построено на присутствии человека в различных коллегиальных профессиональных пространствах. И то, вот когда человек видит, и видно, как он работает, его знают, его могут рекомендовать, это, ну, правда, действительно никакое заявление министра с его личной подписью не будет стоить столько, сколько заявление нескольких уважаемых в сообществе коллег. Так построено сообщество, и слава Богу, что оно так построено. Но дело в том, что мы можем вступать в эти коллегиальные отношения друг с другом, а можем и не вступать. Мы можем воспринимать пространство, сообщество, как отношения между коллегами, как возможность для диалога, который может быть, а может и не быть. Если борьба за власть, она как-то захватит умы и сердца в большей степени, чем коллегиальность, чем ценность этой коллегиальности. Ну и так, профессиональная поликештальт-терапия, на мой взгляд, состоит из трех взаимосвязанных и взаимопроникающих полей. Это теоретическое поле гештальт-терапии, поле сообщества и поле практики. Почему поле? Ну, существует огромное количество базовых конструктов, отдельных понятий, философских принципов гештальт-терапии, которые, ну, как бы, в общем, могут восприниматься при преподавании гештальт-терапии довольно разрозненно. И вот сейчас в группах третьей ступени мы постоянно проводим следующую практику. Мы выписываем все на доску и просим людей объединиться в небольшие группы для того, чтобы они сделали такую персональную сборку этих понятий. Как простроили бы мостики, как что с чем связано. Для того, чтобы сформировался какой-то профессиональный взгляд, профессиональное такое мироощущение, профессиональное мышление. Как сборка такая этих понятий, помогающих осознавать и описывать практику. Создаются как бы голограммы, позволяющие видеть в чем-то одно, все остальное. Строить мостики перехода ко всем базовым понятиям. И если гештальт-терапия перестанет быть полем, мы, конечно, вообще не сможем друг с другом разговаривать. Разобьемся на отдельные такие смысловые конструкции. Однако профессиональное поле гештальт-терапии состоит не только из взаимосвязанных понятий, оно состоит из людей. То есть, вот если мы говорим про теоретическое поле, то оно имеет своих носителей. то есть носители теоретических взглядов. То есть психотерапия – это прежде всего люди, а не направление. И сколько людей, столько разных гештальт-терапий, столько разных способов сборки этого большого направления. У всех преподавателей, супервизоров, терапевтов есть своя философия подхода и свои теоретические взгляды. Но эти люди часто находятся в коллегиальных отношениях друг с другом, но нередко, к сожалению, часто и не находятся в коллегиальных диалогических отношениях, а находятся в эффективно заряженных ситуациях конфликта, борьбы и так далее, нежелание друг друга видеть, слышать, понимать. Ну, то есть можем находиться, а можем не находиться. Вот такой вот вызов, который мы можем принимать, а можем и не принимать. И те люди, которые принимают этот вызов, они как бы вот выбирают больше коллегиальность, а не власть. Те люди, которые этот вызов не принимают, будут искать хорошую власть. И скопление аффектов пограничного отреагирования могут поддерживать расщепление в сообществе и очень сильно снижать чувствительность. И происходит это именно тогда, когда нет усилия, которое поддерживает работу переживания, то есть усилия быть выше другого человека. То есть поле отношений в сообществе – это огромное поле нашей профессии, как поле носителей. Теории, философии, гештальт подхода, которые способны вступать в диалог и вырабатывать общий язык для коммуникации. И это поле существует, правда, в этой деревне – коллегиальность и власть. Понятно, что ресурс – это в коллегиальных обсуждениях. И есть огромная разница, я уже вчера это говорила, между личной философией и личной драмой психотерапевта. И правда, мы нередко ставим своих учеников перед сложнейшим этическим выбором. Ну, как бы из уважения к нам не заметить того, что какая-то личная драма терапевта заставляет как-то, в общем, давать много сильных чувств, в частности, растерянности, агрессии, раздражения, переживать целую группу в сообществе. Но если наши ученики выбирают коллегиальность, а не власть, они выбирают путь к сохранению уважения в сообществе и путь к связи поколений. Я думаю, что мы все люди. И все мы можем совершать какие-то ошибки, все мы можем испытывать трудности, переживать неудачи. И если эти неудачи мы не имеем возможности и пространства где-то обсудить и получить какое-то понимание, признание и принятие нас вот в этих переживаниях в коллегиальном пространстве, а ждем только личного подтверждения своего статуса, это тупик для сообщества. Вот. Если проигнорировать поле актуальной реальной практики при описании профессионального поля гештальт-терапии, то все превратится в воспоминания старого большевика, потому что поле практики – это поле терапевтических отношений, причем реальных терапевтических отношений. И важно, чтобы мы описывали практику так, как она есть, а не так, как хотелось бы. И очень заметно, когда, например, ведущий группы говорит одно, а делает другое. Ну, например, говорит, что следует за процессом, а сам все бесконечно структурирует от ужаса. Вот. Ну и, собственно, профессиональное поле – это и теория, и практика, и сообщество носителей теории практического, терапевтического стиля. Это все вместе взаимосвязано. Эти практики, мостики, коллегиальные и не очень коллегиальные отношения – все это существует в жизни и в головах у разных людей, которые создают общее поле профессии, то есть у нас с вами. И все это может быть представлено через понятие взаимодействия. Я хотела бы сейчас несколько слов сказать, у меня есть 10 минут, я хотела бы сказать несколько слов о том, как можно описывать теоретически это профессиональное поле. То есть я все время говорила про понятие между, да, про то, что все рождается в отношениях. Еще вчера Данилов в своей лекции говорил про первичность отношений по отношению к индивидуальному сознанию, про первичность группового сознания по отношению к индивидуальному. И действительно мы все находимся вот перед вызовом сознания как некоторого расщепления, как встречи с болью, которая заставляет нас принимать этот вызов. Либо сливаться с кем-то, теряя себя, либо, сохраняя какое-то свое достоинство и свои границы, выдерживать какую-то боль, напряжение, оставаясь в диалоге. Это вызов. Вызов, который обеспечивает коллегиальность. Если мы этот вызов не принимаем, мы идем в хороших контрактах с властью. Это происходит и в обществе, и в сообществе, и везде. И в нашей жизни. То есть все это может быть представлено через понятие взаимодействия. Взаимодействие – это центральное понятие для полевой перспективы. Когда мы говорим с позиции индивидуализма, важно то, что внутри изолированных индивидов в их взаимодействии со средой. А когда мы говорим с позиции теории поля, важно то, что между различными индивидами, которые сами являются частью ситуации поля. И если мы попадаем в полевую перспективу, то занимаемся терминологией взаимодействия. И с этой точки зрения я в свое время размышляла, что у нас есть как бы три возможности сейчас описать терминологию, которая представлена на разных стадиях цикла контакта. Внутренняя терминология в контакте, как мой внутренний мир. Я – это мой внутренний мир, мои совокупность моих внутренних феноменов. Дальше, когда мы выходим в зону контактирования, я становлюсь феноменом границы контакта во взаимодействии. И здесь мы имеем терминологию взаимодействия. Мы как бы выходим из-под кожи. Вот как бы в среду и становимся частью этой ситуации, общей ситуации, которую создаем индивидуальными усилиями, создаем вместе, мы являемся частью этой ситуации. А в постконтакте мы как бы обратно собираем свое «я» под кожу, но оно становится как бы уже таким социальным, культурным феноменом. То есть это социальная, культурная феноменология. Я как история о себе. То есть я как внутренний мир, внутренняя феноменология. Я как феноменология взаимодействия. Точнее, здесь я ты, как первичное слово у Бубера. И я как культурный феномен. И когда мы говорим про поле, важно понимать, о каком из этих процессов идет речь. И совсем недавно я впервые себе отдала отчет в том, что вся теория гештальт-терапии, весь описательный аппарат теории гештальт-терапии построен исключительно на индивидуалистической парадигме. И единственным понятием, которое относится к описанию феноменологии перспективы поля, то есть взаимодействия, является на данный момент гештальт-интерактивный цикл контакта, который в свое время был предложен в Кремерской школе Джозефом Синклером и Сони Нелли. Мне кажется, что вот это понятие очень важно и должно быть включено в базовые курсы как обязательное, потому что семейные терапевты и те терапевты, которые занимаются организационным консультированием, хорошо знают про это понятие. А из базовых курсов оно исчезло, потому что гештальт-интерактивный цикл собственно и описывает феноменологию взаимодействия, мелодию группы, мелодию пары, того, что происходит между. Мелодию целого профессионального сообщества. И это понятие, оно должно вернуться. Я думаю, что сейчас есть огромная теоретическая перспектива в распространении этого взгляда на контакт в связи с теорией поля гештальт-терапии. Рядом висит в воздухе эта возможность развития теории. И людей, которые теоретически пытаются оседлать полевую парадигму, становится все больше. Открыты зеркальные нейроны. Есть нейрофизиологические исследования, которые подтверждают возможность синхронизации переживания. И я думаю, что мы готовы уже говорить не только о прегнантности поля, да, вот его как бы интенциональности, временности, но и о формах процесса. Вот Саша Маховиков размышляет о том процессе сообщества, как раз с точки зрения гештальт-интерактивного цикла контакта и описывает феноменологию различных процессов сообщества, которые пересекаются друг с другом и создают конфликтно заряженные зоны, которые стимулируют развитие сообщества. И выделяет он в сообществе следующий процесс – учебный, терапевтический и коллегиальный, соотносится с динамической концепцией личности и динамическим циклом контакта Данила Хломова. И это меня наводит на мысль, что в каждой части профессионального поля и теоретическое, и поле сообщества, и поле практики представлены все эти три феноменологические составляющие. Вот. То есть и в поле сообщества мы видим теоретическую деятельность, коллегиальные процессы, практику терапии. В теоретическом поле также представлены эти процессы, и в частности их улавливает, очень хорошо улавливает теория социального конструкционизма. В свое время выявили, что когда изучается какое-то явление, потом описание этого явления отражает больше динамику отношений людей, которые изучали и описывали это явление, чем природу самого явления. Это очень интересный такой феномен. И когда мы описываем цикл контакта, мы обычно пользуемся кривой нормального распределения вот, энергии целых процессов во времени, как это делают все ученики Изидора Фрома, а мы учились у учеников Изидора Фрома. Такая у нас связанность с поколением. Но однако мне кажется, и я даже в этом уверена, что каждый новый цикл опыта начинается не с преконтакта, как будто бы раньше ничего не было. Он начинается с постконтакта предыдущей ситуации. А точнее, любой новый цикл начинается как бы с постконтакта множества предыдущих ситуаций, содержащих незавершенную задачу. То есть в каждом постконтакте мы имеем какую-то точку интеграции и какую-то незавершенную задачу развития. Что-то мы не доделали, вокруг чего-то сохранилось напряжение, что запускает новый цикл опыта. И в этом плане поле соблазняет нас актуальным. Соблазняет нас множеством актуальных возможностей. Но в преконтакте мы реагируем на те, которые соответствуют наиболее остро стоящей незавершенной задаче. Переживаем в преконтакте как потребность. Таким образом образуется как бы спираль. И спираль, мне кажется, является лучшей описательной моделью связности опыта. Очень хотелось как вот эту связность опыта показать. И в развитии индивидуальных каких-то переживаний, и в развитии сообщества тоже. Self-процесс является движущимся, континуальным. Он описывает не только индивиды, группу, но и все сообщество в целом. И self всегда принадлежит полю. Недавно я слышала от Дениса Андрющенко прекрасную мысль, которая мне понравилась, что self принадлежит полю, а эго – это сила в поле. Я была очарована этой мыслью, потом, почитав свою статью, которую писала год 4 назад, нашла там что-то похожее. То есть все, правда, летает в воздухе. Мы каким-то образом начинаем улавливать какие-то процессы, осознавая то, что поняли, иногда через несколько лет после того, как это описали. И это, правда, очень интересная вещь, что self принадлежит полю, а эго – это сила в поле. Это возможность индивидуального усилия вот, по созданию ситуации. И для меня очень важна связь этих двух парадигм, индивидуалистической и полевой, как бы не исключающих друг друга. И я заканчиваю таким образом, как бы поле профессии существует, как гештальт-интерактивный цикл контакта. Это процесс, континуум, описываемый скорее как спираль, которая обеспечивает связность опыта. То есть поле профессии это гештальт интерактивный цикл контакта, непрерывно производящийся. Поле есть процесс своего собственного, сообщество есть процесс своего собственного формирования. А также поле профессии в описательном смысле это феноменология взаимодействия терапевтов, которые имеют свои теоретические взгляды, этическую позицию профессиональную, философию практики терапевтический стиль. А также это феноменология взаимодействия терапевтов и клиентов. Клиенты также имеют свой взгляд на терапию, на общество, свое теоретическое кредо и свою философию. И практически у всех клиентов, за малым исключением, я обнаруживаю глубокие теоретические познания в области психологии. Я понимаю, что они нередко с моими не совпадают, но они есть. И мне важно их выяснить, чтобы понять, чего хочет, чего ищет этот человек. И все это существует только во взаимодействии. То есть вот этот вот континуум, процесс, гештальт-интерактивный цикл, спираль, феноменология взаимодействия только во взаимодействии. И из этого взаимодействия далеко не все является диалогом, а только потенциально может им стать. То есть мы можем стать проводниками хороших форм, того актуального напряжения, которым заряжено поле, а можем и не стать. Вот в группах третьей ступени это видно особенно четко. И белые пятна, и ресурсы, и заряженные зоны, потому что группа третьей ступени – это своеобразный след сообщества. Ну и я думаю, что конфликты всегда могут выступать ресурсами развития сообщества, если конкретный человек, а не люди вообще, продолжают делать усилия. В этой ситуации, конечно, можно проиграть. Можно проиграть, потерять чувствительность, сказать, что сделать что-то не вовремя. Если мы ощущаем бессилие, это значит, что ставка была сделана на личную силу, а не на поиск хорошей формы. Ну, может быть, тогда стоит немножечко замедлиться или восстановить чувствительность. Вот я заканчиваю, похоже, можно. можно было бы в этой ситуации остановиться и дать потом возможность дискуссионным группам как-то проанализировать ваши взгляды, мнения, впечатления по поводу услышанного текста. Я понимаю, что он такой разрозненный немножко, но простроить связки между этими понятиями, мне кажется, это и есть задача поля, потому что моя лекция была про поле. А построение связок – это не только моя работа, это вся наша деятельность. Большое спасибо.